Да. Я очень рада, что здесь есть вот сейчас Ирочка Браткова. Мы слушали ее песни на прошлом занятии, вы помните, да? И я их
Да, замечательная песня.
еще
Спасибо
сегодня
большое.
поставила урок, да.
Да,
Вот мы
да.
хотели, да, выразить тебе наше восхищение. И я только поставила сейчас, вы видели, с опозданием этот первый урок. Это на новом компьютере все трудно делать первый раз. И у меня там получалось конвертировать эти записи, которые это то, что надо сделать перед тем, как ставить их. Ну, в общем, сейчас все в порядке. Я поставлю вот в группы записи этих песен. Хорошо, давай. Значит, сегодня второй урок, и сейчас я скажу, о чем он будет, и тоже я подготовила немножко материалов, чтобы рассказать об именах, там, о местах, которые упоминаются в этой истории. Но как вот и в прошлый раз, мы сделаем это лучше в конце чтения, а сначала прочитаем саму историю. Вот вы увидите, что Юдита Грачева, которая автор этих историй, у нее такой вообще очень разнообразный стиль. И вот здесь стиль немножко отличается как-то весь от стиля первой истории. Я думаю, вы это почувствуете. Значит, называется она «История вторая». «Первый возвестит Сиону, вот-вот они». Это цитата из Ишаягу. И я еще не смогла, сказать, найти саму цитату, сам этот контекст. Но когда я вам выставлю презентацию, там уже это будет. Значит, Юдит, как маленькое такое, предисловие-эпиграф, она пишет, что был такой период. Мы, собственно, об этом уже говорили, как у нее рождались эти истории. Вот здесь она еще раз об этом пишет, что был такой период 30 лет назад, когда я на самых первых автобусах затемно уезжала далеко-далеко, неведомо куда, просто бродить по стране. Да, стране, которую велено было праотцам постигать шаг за шагом, проходя ее вдоль и поперек своими ногами. Ну, помните, мы с вами говорили, что Бог сказал Аврааму: «Встань, пройди по этой стране, потому что тебе и твоим потомкам я даю ее». И вот Юдит как бы делала то же самое для того, чтобы, ощутить вообще, сказать, свою вот причастность к этой стране. Она, я знаю ее, она встает вообще очень рано, действительно, иногда еще когда это темно. Она всегда по жизни так встает. И вот она далеко ехала, что и бродила по стране, но она, конечно, бродила не просто так, а мы говорили, что она встречалась с людьми, которые вот она как бы ловила этих людей, они были уже очень пожилые, и это были те последние или очевидцы, или их дети, или внуки, которые еще своими ушами слышали рассказы дедушки или отца, вот тех событиях, которые описаны в этих историях. Это, конечно, совершенно бесценно, потому что кто еще об этом расскажет? Вот. Но она заканчивает, но я про это не думала. То есть она не думала тогда о том, что Бог сказал Аврааму. Просто счастливая ехала на перекладных. Потом шла. Вот начинается сам рассказ. Левантин, братья Файнберги, Абрамович, Юдалевич, Ханкин, Айзенман. Всего 17 детей, каждый из которых к маминой радости, к папиной гордости день за днем постигал Талмуд. Они полагали, что земля Израиля расцветет, едва ее орошат еврейские слезы счастливого возвращения. Как они ехали, эти 17 российских евреев? Как расставались со своей радостью, со своей гордостью мамы и папы? Кто теперь об этом расскажет? 17 юношей, не допуская крамольной мысли, что слово Торы может оказаться невоплощенным в живую материю, в 1882 году прибыли в Палестину. То есть это самая первая алия. Отыскав тот самый источник, где сам Шимшон, ну здесь написано Самсон, утолил свою жажду, об этом я вам скажу потом, и подождав до счастливого, согласно традиции дня Тубеав, оформили купчую на 3340 дунамов земли. Что они привезли с собой? Знания русского, украинского, идыша, торы. Давид Залман Левантин был к тому же богат двумя доверительными бумагами от общин Кременчуга и Харькова, мне это очень близко, разрешавшими ему, их посланцу, построить именно то поселение в Эрец-Исраэль, куда прибудут в лучшие времена все евреи Харькова и Кременчуга. Представляете, когда это читаешь, просто невозможно. Вот они не верили, что они купят, будет земля, они купят землю, и туда сразу приедут все евреи из Харькова. Что же им там делать в Харькове? Источник, омывший сухие губы Самсона, за тысячи лет превратился в болото, кишащее малярийными комарами. Свой первый колодец безумцы-строители решили вырыть на самой вершине холма. И рыли юноши усердно и истово, не пропуская, впрочем, молитв. Это были, вот интересно, что это были такие религиозные сионисты. Потом же это были уже не религиозные, да, вот эти вот самые первые, они были религиозные. Они огорчились, когда на глубине 18 метров рухнули стены. И удивились, чем же они, добропорядочные евреи, прогневили Всевышнего. Но они ничего не умели этого делать. Воду пришлось покупать в соседней деревне. Поскольку кувшин живительной влаги обходился дороже арбуза, то иногда вместо питьевой воды приобретали арбуз. Половину съедали, а из другой выжимали сок для омовения рук перед утренним благословением. Перед этим отъедаем. Там, где рухнул колодец, решено было выстроить синагогу, ибо с вершины холма виднелось море, а оттуда 17 сынов Израиля ожидали прибытия всех остальных евреев в Святую Землю. Со строительством, правда, пришлось подождать, ничего не попалось под руку, кроме песка. В вопросах сельского хозяйства все уважаемые специалисты в области философии иудаизма постановили полностью положиться на знания Йехуды Лейба Ханкина, папа которого много лет держал овощную лавку. Отчего-то земля не дала моментальных плодов. «Вы, конечно, избраны Богом», — скажет им через полгода посланный Ротшильдом агроном Густав Дегор. А я всего лишь гой. Но если мне будет позволено, то я замечу, что рожь и пшеницу в известняке не растят, но растят виноград. Вот и славно, решили евреи. А ручка мотыги, добавил Густав Дегор, обращаясь к Давиду Залману Левантину, находится на том конце, уважаемый, которые вы безуспешно пытаетесь всунуть в землю. они не сдались. Леви Файнберг, раздобыв бочки, освоил профессию водовоза. Он добирался полдня до хозяйства Микве Исраэль и полдня обратно, отбиваясь от периодических нападений арабских соседей. Но вот неприятность. 8 приобретенных коров, 2 верблюда, 2 лошади, и кончились деньги. Так прервалась и вторая попытка вырыть колодец, уже у подножия холма. Йосиф Файнберг уехал в Россию за студой. Там денег не дали, но дали совет съездить во Францию. Йосиф Файнберг привык к советам. Йосиф Файнберг привык к евреям. Он помнил, как незадолго до основания поселения, решая, где именно ему быть, все 16 друзей указали 16 различных направлений, и каждый нашел аргумент для обоснования своей позиции. Тогда Давид Залман Левантин предложил провести собрание и до создания поселения основать комитет Ваад, Халуцей, Есод, Амала. Значит, Ваад — это комитет, да? Халуцей — это халуцим, как пионеры. Есод, Амала. Есод, Амала — это, значит, высшего как бы этого высшего основания. Устав, в том числе гласящий, что только владельцы недвижимости считаются постоянными жителями, а остальные временные, что залог существования поселения в самоотверженном труде всех жителей, включая женщин и детей, был принят. Один из пунктов вменял в обязанность будущим поселенцам, значит, в кавычках это цитата, обеспечить процветание земли Израиля. Но как процветать земле, если у непостроенного поселения до сих пор нет имени? И какие слова западут в сердца глубже, чем сказанные пророком Ишаяху? Первый возвестит Сиону, вот-вот они. Так решено было на собрании считать себя первыми, принесшими Сиону благую весть о возвращении российских евреев. Ну, как вы думаете, что они строили? Какое поселение в результате получилось? Какой город сейчас на этом месте этого поселения?
Это Зихрон Яков, нет?
Нет.
Нет?
Нет, ну, Ришон Лицион.
А, Ришон Лицион, это та же история.
Ну, да. Первый
вот помните, мы мечтали
Сиону,
тоже.
Да.
А, нет, точно.
Там было, рядом было, это, мы читали в прошлый раз про Нессиона. Нессиона это рядом
располагалось. Мы давно читали, когда мы только начинали, вы нам рассказывали
да, про Нессиона. Да, вот этот рассказ я еще читала. Вот, то есть они решили, значит, считать себя первыми, принесшими Сиону благую весть о возвращении российских евреев. Франция так Франция. Йосиф Файнберг явился к барону Ротшильду именно в тот момент, когда барон отказался дать денег правоверному старику, пожелавшему приобрести себе место для будущего погребения. Ну, то есть к нему пришел какой-то старый еврей и попросил деньги, чтобы купить землю в Эрец-Исраэль, чтобы там его похоронили. «Я даю деньги тем, кто едет в землю отцов жить, а не умирать», — произнес барон и увидел Йоси. Йоси был молод, красив и силен. Йоси сказал, что хочет жить так, как жили царь Давид и царь Соломон. Барон Эдмон де Ротшильд дал ему 25 тысяч франков, чтобы достроить колодец. Когда барон Ротшильд прибыл в 1887 году, это, значит, 5 лет прошло, с визитом к потомкам еврейских царей, на полях Ришон-Лециона, вот первый раз это название, появляется, зеленели 500 000 кустов виноградника. То есть ребята научились. Барон был доволен. Барон построил своим подопечным величественную синагогу на изначально выбранном поселенцами для этой цели холме. Вот интересно, она там стоит до сих пор, интересно было бы ее посмотреть. Из 17 уже семей, то есть они все уже завели семьями к тому времени, 10 были уже настолько богаты, что могли мечтать о строительстве собственных домов. А 7 были настолько бедны, что намеревались оставить святую землю. «Не годится», — сказал Давид Залман Левантин. «Мы не можем позволить евреям покинуть землю отцов». И Давид Залман обратился за помощью к богатому дяде Цви Левантину. Цви согласился построить дома для бедных семей. Не бесплатно, а выделив беспроцентную суду. Но помните, что процентные суды нельзя евреи. Еврей еврею не может давать. «Пусть вернут постепенно деньги», — поставил условие Цви. «Но не мне, а общине Ришон ле-Циона». Тоже очень мудро. Одна из центральных улиц Ришон ле-Циона, берущая свое начало от площади основателей, где на вершине холма высится синагога, о, видите, она, значит, есть, сохранилась, названа улицей Ротшильда. Там поселились 100 лет назад 10 богатых семей, построивших свои дома. Трехэтажные, мало чем отличающиеся друг от друга. Все фантазии ограничились воспоминаниями, кажется, Айсмана, набросавшего на листе бумаги планировку российского дома своего дедушки. Но откуда им действительно было брать вообще модели? Они ничего не знали, кроме своих домов там в России и на Украине. Еще одна улица, вытекающая из той же площади, названа улица Эхадам. Там поселились 7 бедных семей, тоже построивших собственные дома и оставшихся благодаря приобретенной недвижимости на земле отцов. У кого-то, Александр, у вас... Я выключу вам микрофон, наверное. Так, все выключила. Если кого-нибудь интересует, откуда я получила каскад историй и легенд, скупо изложенных в музейных документах, я отвечу, что мне посчастливилось услышать Янкеля. Вот Янкель, видите, это был вот из тех последних. Янкель Лерер. Внук Бецалеля и правнук, вот то, что мы читали в прошлый раз, внук Бецалеля и правнук Реувена Лерера, основавшего соседнее с Ришон ле-Ционом поселение Нес-Циона. И помните, про жену его мы читали? Жена Реувена, Фейга, присутствовала на бар-мицве у правнука Янкеля, после которой она уже не вставала, а в скорости умерла в возрасте 116 лет, сохранив до последних дней ясную память. Помните, у нее было 17 детей, последний ребенок родился уже там 60 лет, когда они приехали в Эрец-Исраэль и умер от малярии. И она его сама несла на руках до Ришон ле-Циона, чтобы похоронить. Янкель, участник войны за независимость, бывший работник кооператива «Эгет», ныне пенсионер, несколько раз в неделю приходит в музей Ришон ле-Цион. Теперь мне уже, я вообще терпеть не могу ходить в музей, но вы знаете, вот теперь, после этих рассказов, мне уже захотелось пойти в музей. Там. Наша прогулка по плавящемуся от солнца городу заняла не менее 5 часов. И все это время великий гид Янкель Лерер объяснял мне, что есть сионизм. Ни Ликуд, ни Херут, это партии такие, ну, правые, прогрессивные, кричал он, и не социализм. Сионизм — это ханукат байт. Видите, как интересно. Сионизм — это значит построить свой дом на том месте, где жили отцы, и осветить этот дом так, как делали это отцы наши к отцу. Купить дом — это значит остаться тут и никогда не вернуться ни в Николаев, ни в Кременчуг. Купить землю — это означает ждать тех евреев, которые почти в пути. Янкель Лерер чтит память Эдмонда де Ротшильда. Это благодаря барону, объясняет Янкель. В Ришон-Леционе были основаны первая в Эрец-Исраэль школа, где мальчиков вместе с девочками учили на языке иврит. Я хочу сказать, что еще во время, когда перед Первой мировой войной был основан Технион, то профессора Техниона категорически отказались проводить лекции на иврите. Они мне сказали, что иврит для этой цели не пригоден, то есть невозможно им пользоваться. И тогда студенты там восставали, были, это называлось Мельхемет Асафот, война языков. То есть, что насколько рано Ротшильд еще сделал школы, где действительно преподавали на иврите. То есть это было, насколько прогрессивно это было, я хочу сказать. Вот, первый детский сад с обучением на иврите. Это все в Ришон-Леционе. Библиотека, центр бесплатной медицинской помощи, еврейский национальный фонд, я про него скажу потом, и первый еврейский оркестр под управлением Масовицкого. А что же, робко спросила я, известный сионист Михаил Гальперин, помните, мы про него читали в первой истории, был нас... А что же... Этот Михаил Гальперин был настолько возмущен политикой барона Ротшильда, что покинул во гневе Ришон-Лецион, переселившись в известную нам Нес-Циону. «О, Гальперин!» взорвался Янкель. Прежде чем его выгнал барон, его выгнал родной отец из города Вильна. Видно, этот красавец, сынок, родился 1 мая. Настолько он пропитался отравой социализма. У Гальперина это нам сейчас кажется, что это, как это плохо и как это ужасно. А тогда, наоборот, это же было прогрессивно. Знаете, хотелось молодежи чего-то такого светлого, чего-то справедливого, какой-то... знаете, нового общества. У Гальперина-старшего был обувной завод. Гальперин-младший явился к рабочим завода и принялся объяснять, что его отец жестокий эксплуататор и что забастовка изменит положение униженных и оскорбленных. Его папа сказал: «Знаешь что, возьми деньги и сваливай куда подальше». В 1885 году этот юноша появился на винодельне барона Ротшильда. Осмотрелся, решил, что тяжелый труд не может устроить 20-летнего революционера и принялся писать разгромные статьи об эксплуатации на виноградных плантациях. Куда? Разумеется, в русскую прессу. Люди барона сказали ему: «Знаешь что? Возвращайся к папе». Он вернулся, но Гальперин-старший встал стеной. «Возьми еще денег, но возвращайся туда, откуда приехал». Он взял деньги и вновь отправился в Палестину. А тут как раз мой прадед, это все рассказывает Янкель, Рувен Лерер, поднимал поселение и без Ротшильда. Как было туда не явиться красавцу Гальперину со знаменем и на коне? Ну, теперь дальше он продолжает уже не про Гальперина. В 1882 году, одновременно с 17 первыми репатриантами из России, продолжался страстный рассказ Янкеля Лерера. В Палестине появился Нафтали Имбер. Помните, кто такой Нафтали Имбер? Или Нафтали? Ну, мы знаем. Кто такой? богема, поэт, бродяга, который сбежал в свое время от золочевских хасидов, спасаясь от обвинения в вольнодумстве. В Палестине он задержался ненадолго, продолжив свои путешествия в Европу и Америку. Но я потом о нем подробнее расскажу. Но здесь он оставил сборник стихов, полюбившихся поселенцам. А в 1886 году в Ришон-Леционе, рядом с конторой для служащих Ротшильда, поселился приехавший из Румынии паренек Шмуэль Коэн. Паренек этот, фермер из Яссы, душевно и непривычно распевал одну и ту же мелодию. «Откуда, — спросили его соседи, — ты привез этот напев?» «Я не любил учиться, — признался Шмуэль, — и вместо школы бегал то за цыганами, то за мужиками. Не скупились на песни ни те, ни другие, слов я не разбирал, а мелодия льется с тех пор, как только я начинаю работать. Не вспомнить теперь, почему и кому из первых репатриантов, основавших первое поселение на земле отцов, пришла в голову эта мысль — предложить для мелодии Шмуэля Коэна запавшие в душу слова стихотворения Нафтали Имбера «Наша надежда». «Од ло авдати кватейно», — запел Янкель Лерер, остановившись на том самом месте, где был рожден гимн невозрожденного еще государства. «Атиква бачно тальпаем». Вот, это конец рассказа. Этот рассказ сравнительно небольшой. Вот, но что я хочу вам рассказать. Значит, сначала мы скажем про Шимшона, чтобы вспомнить, откуда это. Значит, когда вот эти молодые люди, это была, видимо, такая, знаете, элита, интеллигенция, которые учились очень хорошо. И вот они приехали, и они, конечно, знали там наизусть. Между прочим, вот эти вот фамилии мы знаем, и Ханкин мы знаем, и Левантин, и Юдалевич. Это очень знаменитые имена. Вот. Так, значит, вот они приехали в 1882 году, первая алия. И отыскали, и что они хотели найти? Ну, что-нибудь такое, знаете, символическое. Вот в книге Шафтим, это вторая книга в Невиим. Значит, в Танахе это есть 5 книг Торы, да? А потом идет Невиим и Ктувим. Так вот, в Невиим первая книга – это Йешуа. Это Йешуа бен Нун описывает завоевание Эрец-Исраэль и как делили землю. А потом идет книга Шафтим. То есть там описывается период судей. И вот один из судей – это был Шимшон. Значит, это было в период, как раз когда филистимляне очень сильно досаждали евреям, и многие территории Эрец-Исраэль были вообще фактически под властью в каком-то смысле филистимлян. И Шимшон родился как ответ, так сказать, на молитвы евреев ко Всевышнему, чтобы он их освободил от филистимлян. Родился он, как всегда, в семье, где жена была бесплодна. Отец его был Манох, может быть, помните. И ангел пришел вот к жене Маноха и сказал, что у тебя будет сын. Ну, она потом, значит, когда уже увидела, что это ангел, в общем, она рассказала мужу, а муж сказал, что я хочу сам с этим ангелом поговорить, потому что нужно узнать точно, что же нам надо делать, как надо обращаться с этим мальчиком, если у него такое высокое предназначение. Вот. И, значит, ангел пришел второй раз, и уже вместе Мануэль с женой его встретили, и сказал, что нужно, чтобы бритва да не коснется головы его, потому что назиром Божьим будет это дитя от самого чрева. И он начнет спасение Израиля от руки плештимлян. Вот. Значит, он должен... Значит, она, жена не должна была пить вина и никаких крепких спиртных напитков и не есть ничего нечистого. Вот, ибо, опять скажем, повторил, назиром Божьим будет это дитя. И сам Шимшон тоже не должен был ничего есть плохого и не пить никаких, так сказать, никакого напитка, изготовленного из винограда. И не брить, ну, как мы знаем, это весь прикол был в том, что он ему не должен был брить свои волосы. Вот. Ну, потом там дальше рассказывается про самые первые, так сказать, подвиги Шимшона. Помните, как он шел по дороге, ему там лев встретился, и он разорвал этого льва там запросто. А потом через некоторое время туда пошел посмотреть, что там со львом. Там пчелы сделали улей в этом, ну, в мертвом льве. И он, значит, оттуда меда поел и родителям принес. Ну, такой он диковатый немножко был. Он даже родителям не сказал, откуда этот мед, потому что, я думаю, бы стошнило. Вот. И выбрал он, но и такие наклонности у него все-таки были не совсем, так сказать, правильные. То есть он первую же девушку, которую он захотел жениться, он выбрал себе из филистимлян. И отец Манох ему говорит, тебе что не хватает? Он был из колена Дана. Он говорит, тебе что не хватает девушек прекрасных из твоего колена, там, из соседних колен? Почему ты из необрезанных, дочь необрезанных берешь. А Шимшон в одну душу, вот она мне понравилась, и все. Ну, короче говоря, там получилась плохая история, пока он женился. И пир был, в общем, он оставил эту девушку. Но, как говорят комментаторы, что это все Всевышний, так сказать, затеял для того, чтобы у Шимшона возник конфликт с филистимлянами. То есть надо было как-то с чего-то начать, чтобы не просто так, знаете, пойти на них напасть, а они бы, как бы Иудея была в каком-то смысле под их властью, но в то же время там все друг к другу ходили, вот видите, и женились, и пировали вместе на свадьбе. Ну, в общем, такие были какие-то отношения, так сказать, неформальные. Вот. Так и у него действительно она вот из-за не, там, некрасивой истории, которая получилась с его первой женой, у него начался конфликт. И что он сделал? Он взял сейчас вот эту цитату я выписала. И сказал Шимшон, да, он взял челюсть осла такую, ну, где-то нашел там челюсть только недавно, может, там какой-то дикий зверь загрыз этого осла, и он нашел этого осла. И челюстью этого осла, ну, в общем, выбрал такое орудие, такое убийство, он убил 1000 филистимлян. Ну, то есть ему ничего это не стоило, понимаете, вот у него даже оружия не было. А он челюстью осла это сделал. И немножко устал, значит. И пошел значит, и засел там в каком-то ущелье. А филистимлянам это все, конечно, очень сильно не понравилось. И они стали нападать на евреев и говорить, что выдайте нам этого Шимшона. Но евреи, знаете, во времена Шофтим вели себя друг по отношению к другу не очень тоже красиво. То есть они были очень разобщены. То есть каждое колено жило совершенно своей жизнью и практически не общалось, не контактировало с другими коленами. Они только получили землю, они обживали землю, и, в общем, им было не до контакта. Вот когда возникала уже, доставала какая-то военная ситуация, то объединялось несколько колен, иногда два, иногда там больше. Они выходили на войну, отражали, значит, нападение врагов, и потом опять расходились по своим коленам. И в результате жители Иудеи, это земли Иуды, они сказать, чтобы филистимляне им не мстили, они пошли, нашли Шимшона, связали его, это своего брата-еврея, и выдали филистимлянам. Вот. Но Шимшону это все было, так сказать, до лампочки, и он, эти веревки у него спали с рук, как будто бы они были гнилые, и вот ему подвернулась под руку свежая ослиная челюсть, протянул он руку свою, взял ее и убил ею 1000 человек. И сказал Шимшон: челюстью осла убил я 1000 человек. И было, сказав это, он бросил челюсть из руки своей и назвал место это Рамат-Лехи. Лехи — это там было поселение. Ну, Рамат-Лехи — это, значит, какая-то возвышенность такая, Лехи. И почувствовал он сильную жажду. И воззвал Господу и сказал: «Ты дал руке раба твоего это великое спасение», ну, то есть эту победу над филистимлянами. «А теперь умру я от жажды и попаду в руки этих необрезанных филистимлян. И разверз Бог котловину, которая в Лехе, и потекла из нее вода. И пил он, и возвратился дух его, и он ожил». Оттого и назвали это место Эйн Акорей. Эйн – это как это источник. Ну вот у нас есть вода Эйн Геди. Это источник козленка. А вот Эйн Акорей – это Коре – это тот, кто взывает ко Всевышнему. То есть источник взывающего, который в Лехе есть до сегодня. Ну, до сегодня – это до времени, когда писалась книга Шофтим. Вот. Ну, так они это читали. И они читали такая история, значит, романтическая о победе героя еврейского над филистимлянами. И они хотели основать поселение возле этого источника. Но оказалось, что источник превратился в малярийное болото. Вот. А теперь дальше здесь есть упоминание про еврейский национальный фонд. То есть я вернусь, где об этом говорится. Это Янкель, когда он рассказывает... Янкель, когда рассказывает про барона Ротшильда, он говорит, что это благодаря барону, объясняет Янкель, в Ришон-Лиционе были основаны первая в Эрец-Исраэль школа, где мальчиков с девочками учили на языке иврит, первый детский сад с обучением на иврите, библиотека, центр бесплатной медицинской помощи. Это все самое, самое первое. И еврейский национальный фонд. Вот что это такое. Еврейский национальный фонд, сейчас вы сразу поймете. На иврите это называется Керен Каемет ле Исраэль. Керен – это фонд. А Керен – это, кстати, и луч. Вот кранот – это эти лучи, там, эти, ну, когда рентген мы делаем, как и рентгеновские лучи, вообще излучение – это кранот. И Каемет, Каемет – это как Каям, это существующий. То есть это фонд для существования Израиля. И сейчас он называется Какаль. Такое смешное название. Он является некоммерческой корпорацией, которая принадлежит Всемирной сионистской организации. И он был основан на пятом сионистском конгрессе в Базеле в 1901 году. Первым, кто предложил создать такой фонд, стал российский раввин и математик Герман Шапир. Так вот, этот фонд был создан для покупки земель в Палестине, но впоследствии уже в Израиле, под еврейские поселения. И к 2007 году, вот я удивилась, вы знаете, что такая маленькая цифра, он владел 13% от общей площади земель в Израиле. Может быть, это не считается государственные земли, не считаются, наверное. С момента своего создания Какаль посадил, ну, то есть он занимался не только покупкой земель, но сейчас мы знаем, что Какаль это, мы ездим на Тубишват сажать деревья с Какалем, вот я в этом году ездила. Он посадил свыше 240 миллионов деревьев в Израиле, построил 180 плотин и водохранилищ и создал более 1000 парков. Водохранилища Какаль дают стране ежегодно около 300 миллионов кубометров питьевой воды. И Какалем было проложено 7000 километров лесных и сельскохозяйственных дорог. Ну, вот такое хорошее. Такая хорошая организация. Дина Фельдман, она с ним связана там тесно, потому что Какаль еще делает экскурсии, и, ну, вводит и новых алимов, и не только, конечно, всех по вот этим заповедникам и показывает исторические места. И мы регулярно ездим вот на такие экскурсии, и мы несколько раз жили на базах Какали, там ходили в походы. И, в общем, я очень люблю эту организацию. Вот. Это называлось тогда, сейчас он называется, уже никто его не называет Еврейский национальный фонд. То есть мы его знаем как Керен Каемет ле Исраэль. Вот. Ну и теперь я хочу рассказать вот про Нафтали Герц Имбер. Сейчас я попробую сделать разделение экрана, чтобы показать вам его фотографию. У него такое вдохновенное лицо. Сейчас. Вот. Так, ну, это мы должны знать человека, который написал гимн Израиля, правда? Вот. Сейчас заберем наши фотографии, тогда будет видна фотография. Вот, смотрите, какое у него такое, ну, одухотворенное лицо, правда? Совершенно, действительно, вот лицо поэта, лицо такого человека искусства. Вот. Сейчас я про него прочитаю. Значит, Нафтали Герцимбер, он прожил сравнительно короткую жизнь с 1856 года по 1909. Вот. Еврейский поэт, автор текста государственного гимна Израиля. Родился он в Злочеве. Тогда это была территория Австро-Венгрии, а сейчас это Львовская область на Украине. Ну, представляете примерно себя. И он был такой, ну, очень одаренный мальчик, то есть уже с 10 лет он писал стихи, и он написал поэму, посвященную столетию присоединения Буковины к Австро-Венгрии, такую патриотическую. И этот император Франц Иосиф, он настолько был растроган, что выдал награду, значит, мальчику. А тогда, между прочим, в Австро-Венгрии, Нафтали Имбер был еврей, на минуточку, так не было совершенно никакого антисемитизма, не было, и не было никаких разделений по вере. И видите, еврейский мальчик, он получил первую награду вообще в империи. Вот. Значит, в молодости он много путешествовал по Балканам и познакомился в одной из своих поездок. Ну, вообще ему не сиделось на месте. Он такой, видите, был человек не такой, чтобы, знаете, занимался каким-то нудным делом постоянным на одном месте. Он должен был простор видеть. И он познакомился на Балканах с англичанином, сэром Лоуренсом Олифант, который, по-видимому, был большим сионистом. И лорд, значит, с одной стороны, он произвел на лорда большое впечатление, попал как бы лорд под его такой, ну, харизму. И лорд уговорил его поехать вместе в Палестину, чтобы создавать там еврейское государство. И предложил Имберу должность секретаря по еврейским вопросам. Ну, вот такое, чтобы он мог иметь как бы как заработок и на эти деньги жить. И в 82-м году, между прочим, одновременно с вот нашими первой алией, они прибыли в Палестину. И секретарем он только числился, потому что очень сильно был недисциплинированный, вот, и никакой такой рутинной работой заниматься не мог. Но, по-видимому, этот сэр Лоуренс, он и не ожидал этого от него. Вот. Так что секретарское жалование он получал исправно и очень много ездил по стране. То есть тоже вот он чувствовал, что страну нужно как бы приобретать, вот ездить и ходить по ней. И «Святая земля» вдохновляла Нафтали Имбера. Лучшие свои стихи он написал там, в Палестине. И позднее они вошли в первый сборник его произведений, который был издан в Иерусалиме. Эта книжка называлась «Утренняя звезда», как бы символизируя, что Палестина стала для евреев всего мира зарей свободы и будущего счастья. Но Имбер еще включил вот в эту книжку, где были стихи, написанные в Палестине, он включил несколько стихотворений, которые были написаны раньше еще в Австро-Венгрии, вот когда он ездил там по Балканам, путешествовал. И среди этих стихов были созданы в Румынии стихи, стихотворения. Оно называлось тогда «Тикватейну», то есть «Наша надежда». Вот, этот сборник вышел в 86-м году, а стихи были написаны, по-видимому, гораздо раньше, точно неизвестно, но считается, что где-то лет за 10 до этого. Вот. И это стихотворение, вот как мы прочитали с вами, что оно стало текстом будущего гимна сионистского движения. То есть вот как-то такое вот очарование какое-то в этом было, и как-то сразу оно вот нашло отклик в сердцах и Халуцим, и тех, кто был и за границей даже. И вот стало просто текстом всего гимна всего сионистского движения. А когда государство Израиль было основано, то уже прямо в 1948 году оно стало гимном Израиля, но только было название изменено, Атиква. Вместо Тикватейну это стало Атиква. Вот. Ну, про Леви Имбера он продолжал много, не остался на совсем в Палестине. Он вернулся в Европу сначала, потом переехал в США и умер в Нью-Йорке. А в 1953 году, я вот не нашла еще, кто был инициатором этого, но его прах был перевезен в Иерусалим. Так что он похоронен в Иерусалиме, создатель нашего гимна. Вот. Ну, между прочим, я хочу вам сказать, что мы учили Атикву вот на уроках, я не помню, учили ли, может быть, вы помните, потому что со своим ульпаном это одна из первых таких песен, которые я учила. Учу всегда в ульпане. А мне кажется, что я давала Атикву и на и у нас.
Было, да, мы разбирали.
Было, да, Ирочка?
Да.
Ну вот. Между прочим, я видела недавно в какой-то группе нашей, что там поставили какое-то новое исполнение Атиквы, но я не посмотрела. Вот, но все равно сегодня я хотела поставить еще раз, чтобы мы послушали, раз тут уже Ирочка есть, чтобы мы послушали песню Иры. И вот после этих двух уроков, которые сегодня прямо опубликованы, я их опубликую. Сейчас одну минуточку. Вот так меня, знаете, трогают эти рассказы, я прямо не могу вам передать. Но как вы считаете, очень, очень трогательные, правда?
Да, очень трогательные. Я лично никогда бы их, наверное, может, и не прочитала бы, если бы вы не собирали их.
Совершенно верно, потому что это же действительно, вот эти рассказы, они рассеяны по выпускам газеты «Вести». Вы представляете, как обидно? Вот сейчас только Юдит, я говорила, по-моему, в прошлый раз, она издала книгу, но эта книга – это такой раритет, что ее никто не прочитает. Она, во-первых, в очень маленьком тираже вышла, а во-вторых, она очень дорогая. И туда включены вот эти вот 10 историй, но это тоже практически недоступно. Так, сейчас я найду Ирочку. Ой, я сама очень хочу послушать еще раз эти песни. Так. Сейчас. Сейчас надо правильно сделать. Вот. О.
Все будет хорошо, не вечной горести. Мир светлыми надеждами согрет. Запомни в нашей жизни, будто в повести, за темной ночью следует рассвет. Запомни в нашей жизни, будто в повести, за темной ночью следует рассвет. Когда поверить в лучшее захочется, когда устанешь сердцем и душой, как самое надежное пророчество, шепчи себе, все будет хорошо. Как самое надежное пророчество, шепчи себе, все будет хорошо.
Знаете, я сейчас вот слушаю уже не первый раз, и мне эта песня и вот это исполнение, они мне какие-то такие родные уже стали. Мне так это нравится. Просто очень. И сейчас...
А кто это Ира? А кто это Ира у нас?
Это Ирина Браткова. Вот я надеюсь, что она тут нас слышит сейчас. Ариночка, ты тут?
Да, я тут. Спасибо, Таня, что песню слушаете. Спасибо.
Спасибо вам. Нежная, нежная такая. Вообще, как хорошо, что вот, ну, вот так вот мы и не знали бы, а вот если в компании, вот смотрите, у нее такие, ну, задушевные слова, вот она умеет сочинить, петь. Вот. Я только слушать могу, я не пою и не танцую. Молодец, конечно. И вот Ирина, да, у нас стихи пишет.
Так, это...
И записала.
А и видео же, вот этот видеоклип Рина делала, это с подругой, да, Рина?
Да, с подругой.
Но все равно ты же сама тоже делала. А сын у Рины такой же талантливый, и он делает ей аранжировку. Она сама пишет музыку.
Молодцы.
И сын делает аранжировку. В общем, такая вот музыкальная семья. И сейчас вторую песню, которую мы слушали, я хочу поставить. Сейчас, одну минуточку. Здесь такая, такая замечательная, так подобрано вообще это видео, это вообще что-то необыкновенное.
Поверь в свою силу, как верят в предания, наполни ее мелочами уютными. Здесь многое нужно продумать заранее. Пушистые пледы, закат перламутровый. Свободней исчезнет тревожное, нарядный январь станет лучшим союзником. Поверь в свою землю. поверь в свою зиму, как верят хорошему, а лучше влюбись в ее тихую музыку.
Ирина, ты знаешь, я тебе должна сказать, что ты мне очень помогла. Вот, ой, я что-то сделала. Ты мне очень помогла. Я вот сейчас, когда болела так тяжело, и уже вроде бы и поправлялась, и в то же время я чувствую, что у меня, ну, совершенно нет сил. И мне даже вот не хочется, ну, такой, знаете, организм, когда у него нет сил, он ничего не хочет. Он как-то вот отбрасывает от себя. Вот нет уже желания ничего делать. И я была просто в ужасе, потому что это всегда наоборот меня держало, и работа. И даже когда я болела, я всегда работала, и мне это давало силу как-то выздоравливать. А тут я чувствую, что просто вот у меня нет сил. И вот я послушала эту песню, ты знаешь, и это вот был первый момент, что я стала как-то выходить из этого. Я подумала, что надо поверить в свою силу все-таки, что она где-то есть. Как мы говорим, помните, в этих Беркота Шахар, утреннее благословение, там все время говорится «Барухата Ашем». Там покех, иврим, мальбиш, румим, открывающий глаза там слепым, одевающий ноги. И заканчивается анотен ла япох, тот, который дает уставшему силу. И вот мне так эти стихи, вот эта строчка, знаете, так всегда действует, что вот я думаю, что это же нам только Бог действительно дает силу вот все преодолевать, и когда кажется уже, что ну нету сил. И вот он нам дает все-таки силу. Вот, спасибо большое, Ириночка. Спасибо. Ну хорошо, ребята, что вы скажете? Будем держаться.
Пусть нам Ирина поет. Нет, Ира, да? Ирина пишет стихи. Она так поет задушевно. Вы знаете, у меня какая-то даже ностальгия, какая-то такая немножко, не то что тоска, но какая-то такая вот, как, прям спасибо большое. Я вас представляю, Таня, когда вы болели. У меня также после болезни, я до сих пор не могу выползти. Вот я корона переболела, вообще кошмар, конечно, так лежать, спать, ну сейчас получше, а вначале было. А если вот так бы на гитаре играла и пела, как хорошо сесть и вот такие песни петь.
В пледу.
Спасибо большое.
А вот Рав Даниэль наш, между прочим, очень мудрый, он делает такие вот встречи, где поют. Вот вы видите иногда в группе.
Я видел, мальчик пел. Да. Он вообще молодец. Он просто единственный, наверное, из равов, которых собрал вот так. Вот я же была у него и с экскурсиями. Вот знаете, такой демократичный. И вот я еще подумала, если бы такой был у нас, когда приехали мы в 90-х годах, когда молодежь была вот вообще никакая. Вот сколько ребят было опустошенных, брошенных. Родители работали. Вот так не хватало. Вот сейчас приезжают. Он такое дело делает большое, ему вот просто поклон ему, вот просто да, молодец. Душевный такой этому, человек.
Он этому предан, вы знаете, он этому предан. У него была прекрасная работа, у него Теудата Раа, и он преподавал, и никакой, так сказать, беды не знал. И он все это бросил, его родственники говорили, ты с ума сошел, и что ты делаешь, и куда ты идешь. А он вот считал, что его призвание – это вот создавать общину и приближать людей, и работать с людьми. И вот это вот он делает, это как как это
вот трудно. Такой раб сейчас и нужен, вот как вы говорили, вот нести действительно, вот так в народ идти, это вот он, о нем мало кто знал, если вот не найти, вот если бы не русскоговорящий он был, я не знаю, вот он, когда вот я пришла в Натив, он был не такой многочисленный, у него была община, да, поменьше. Да, очень мало, да. А сейчас вот и молодежь, и пожилые, и он праздники для детей. Ну, просто вот я говорю, вот куряковод ему, молодец.
У него есть
такой душевный, сам.
И часть ивритоязычной общины, и часть русскоязычная. И сейчас, между прочим, очень хорошая девочка пришла, Ракеза. Очень хорошая. Вика, вот вы видите, она там ставит объявление, она такая обязательная, такая, понимаете, видимо, и творческая, и она очень мне нравится, молодец. Она сейчас там фактически вот одна работает.
Она выставляет все, да, такая она симпатичная все девочка, молоденькая, да. Девочка. Дай Бог им.
Ну вот. Ирочка, как ваш зять, он... Нет, брат зятя. Где он сейчас?
Я тоже, вот видите, после вируса неделю вообще сипела.
Такой голос басовитый немножко.
А потому что я знаю, что если охрипаю, надо говорить низко, потому что меня так научили. Правильно? Профессионалы. Потому что, да, когда пытаешься вот охрипший говорить высоко, будешь кидать петухов. А вот так вот, когда ниже... А они сейчас здесь с женой. Угу. Пока здесь. А потом посмотрят, может, в Америку поедут. Ну, я не знаю, какие у них там планы.
Угу.
Но пока они здесь. Вот. Большое вам спасибо за урок. И спасибо большое... Ирина, да, которая пела. И я еще, знаете, что хотела сказать? Вот в прошлый раз Светлана рассказывала историю своей Алии, я была в потрясении.
Да.
Как они ехали, как их останавливали.
Ой.
Действительно, я вот. И такие истории надо помнить и знать. И вот то, что вы вам сейчас читаете, мы узнаем благодаря вам. Так что спасибо огромное.
Я ставлю это в группе. Вот у Дины Фельдман, у нее есть группа такая, знаете, ну, алимы, которые хотят там приближаться тоже к Торе. Вы, наверное, может быть, даже в этой группе. Называется «Шаббат и общины в Хайфе».
Ну, в общем, нет.
Но есть и у нее еще другие группы, ага. Я просто в них не состою. Но я ставлю вот и туда эти уроки.
Правильно, конечно.
И всюду. В общем, во многие места посылаю.
Конечно.
Что их услышат все-таки эти рассказы многие.
Да, люди это послушают. Очень здорово и очень важно. Так что с удовольствием будем слушать.
Спасибо, да. Ну вот.
Так что главное не болеть.
Присылайте своим друзьям. Вот. У меня есть моя одна самая близкая, наверное, подруга еще из школы, из университета, потом мы вместе учились. Она в Чикаго, к сожалению. Вот. Угу. Но она слушает наши уроки, Рава Тальберга всегда.
Умница.
Вот. И она говорит, что ну, они вообще очень следят из-за
Израиля,
очень страдают из-за всего. Вот, но я ей посылаю многие вещи, а она там пересылает. Понимаете, то есть вот за границей тоже рассылают наши материалы.
Ну, люди хотят как-то общаться, да.
Стараться посылать своим друзьям за границу, да, чтобы они там тоже русскоязычным
посылали. Да, да.
Ну, хорошо, будем ждать хороших
новостей. Спасибо большое.
Виталь, миленькая, я рада тебя видеть.
Скажите мне, пожалуйста, Таня, вы едете к Лее?
Ты знаешь, у меня вот как раз так получилось. Она сначала написала, что будет это в четверг, а у нас есть компания, с которой мы отмечаем друг другу дни рождения. И мы договаривались встретиться в четверг. Значит, и я с трудом перенесла на среду эту нашу встречу.
Да, а потом она обратно...
И тут она пишет, что это будет в среду, ты понимаешь? И я уже не могу.
Нет, опять будет в четверг.
Как, опять в четверг?
Да, в четверг, да-да-да. Там не получилось, там у этого Рава, который там что-то у него какой-то важный там урок, он не может...
Вот изменить. Как хорошо.
Теперь опять это... будет в четверг.
Ты поедешь на машине или автобус?
Нет, я поеду так, поездом, потому что обратно возвращаться темно, это сложно.
Вообще в Иерусалим.
Знаете, трудно. Я вам хочу сказать, мы вот ездили на машине, у сына был день рождения, это ужасно, эти пробки, мы 4 часа ехали, поэтому, конечно, лучше там автобус или ракет. Но я просто хотела раньше поехать, думала, там, может, погуляю, но еще не знаю, как бы тоже какие. Вы видите, все с каждым днем меняется, ничего не понятно.
Но если...
Ну, обратно, конечно, мы все вместе, да, можем поехать, но я не знаю, как там, или Шева едет, или еще кто-то.
Еще проблема, что в четверг, вот сегодня же четверг, у нас урок, и мне очень не хочется, я так много пропустила, и я чувствую себя очень...
Ну, да, понятно, поэтому, да, как бы еще вообще все непонятно, вы видите, что все меняется, неизвестно, что будет, то есть... какая ситуация у нас здесь будет, тоже непонятно. Да. У меня вот сегодня один ученик, у него бабушка работает в РАО.